новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и значит, в течение часа будем с вами самые последние горячие актуальные новости обсуждать. Присоединяйтесь, пожалуйста, координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Пробки в Москве сейчас посмотрим, какие пробки. Трехбальные пробки, то есть движение в городе хорошее. Но, кстати, отмечу затруднение внешней стороны МКАДа. Там дорожные работы скоростного диаметра по внешней стороне до Ленинградки. Пробка небольшая такая. Еще внутренняя сторона образуется пробка между Носовихинским шоссе и скоростным диаметром. А также третье транспортное кольцо. Здесь будьте внимательны. Внешняя сторона трешки примерно от Мосфильмовской улицы пробка и тянется она до улицы Косыгина по Тодалинского проспекта. Не очень понятно почему, кстати, это затруднение образовалось. Также внутри отмечу пробку по Причистенке как раз в сторону музея имени Пушкина, Гоголевского бульвара. Здесь будьте внимательны. Есть еще затруднение на третьем транспортном кольце, здесь по Беговой улице пробка, мимо Марьиной рощи тоже толкаться придется, до Рижского вокзала. Да, Садовое кольцо, так, про Причистенку я уже сказала, еще улица внутри Садового, это Тверская, которая тормозит до, соответственно, Маховой. Есть затруднения на Москворецкой набережной и, соответственно, пробка на улице Большой Лубянки и на Мясницкой улице.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
В Думе предложили разрешить призывным комиссиям пересматривать отсрочки. С этого начнем. Далее Венгрия решила выступить против антироссийских санкций в сфере энергетики, но все равно новые санкционные списки в отношении Российской Федерации, санкционные меры Венгрия все-таки поддержала. Про это тоже поговорим. Далее Володин призвал защищать россиян от навязывания излишних трат. И в конце мы с вами про погоду поговорим. В Крыму, например, до конца января установилась по-весеннему теплая погода с дневными температурами до 17 градусов. Среднесуточные температуры выше нормы на 5-7 градусов. Ну и про московскую погоду, конечно, поговорим. Очевидно, что март с январем начали сутки двое работать.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, после медкомиссии военкомы должны направить призывника в армию на альтернативную службу, предоставить отсрочку или освободить от призыва. Поправками предлагается разрешить пересматривать эти решения при ряде обстоятельств. Согласно статье 28 Закона о воинской обязанности и военной службе, комиссия после медосвидетельствования должна направить призывника в армию на альтернативную службу, предоставить отсрочку, освободить от призыва, зачислить в запас или освободить от исполнения воинской обязанности. В поправках предлагается разрешить пересматривать эти решения, если в день исполнения возникнут некие обстоятельства. По словам главы Комитета Госдумы по обороне Андрея Картополова, весной 2023 года было принято 11,5 тысяч решений военкомов об отправке новобранцев в войска, но уже осенью эти призывники были вынуждены вновь проходить медкомиссию. Это неудобно самим призывникам и создает нагрузку на комиссии, что приводит к неоправданному расходу бюджетных средств. Михаил Гацко с нами, он доцент кафедры международного публичного права финансового университета при правительстве. Михаил Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радиостанция «Говорит Москва».
Скажите, пожалуйста, уже понятно все-таки, что может измениться, если вот эти новые меры будут работать?
Да, специалистам это понятно, что произойдет, если предложение генерала Андрея Валерьевича Картополова будут приняты в качестве поправок федеральный закон о воинской обязанности и военной службе. Фактически возникнет новый правовой, так сказать, механизм. Я бы назвал его механизм до призыва. Сегодня идет призыв в установленные сроки. Сроки призыва определены, и они с 1 октября по 31 декабря, осенний призыв, с 1 апреля по 15 июля весенний призыв. Но в силу целого ряда обстоятельств существует группа призывников, которые, используя прорехи в российском законодательстве, спокойно уходят от призыва. Ну, для того, чтобы уклониться от призыва, там достаточно стать сотрудником аккредитованной IT-компании, поработать в ней на момент призыва, а, как говорится, когда получил отсрочку от призыва, можно и перейти на работу в другую, более интересную или высокоплачиваемую сферу работы. Или же можно представить какого-то рода медицинские заключения, вот, при проверке, которые окажутся сфальсифицированными. И получается, что с помощью различных уловок предприимчивые, так сказать, призывники уклоняются. Или же поступают в ВУЗ, потом они из ВУЗа отчисляются, вот, но поступив в ВУЗ и представив военкомат соответствующие справки, да, они уже на призывную кампанию, в ходе этой призывной кампании, как говорится, получили отсрочку от военной службы, а потом они бросают ВУЗ и идут работать, а следующую призывную кампанию каким-то другим хитрым способом попытаются, вот, так сказать, проигнорировать. А законопроект, предложение пока это Андрея Валерьевича Картополова, они направлены на то, чтобы если вскрываются после того, как призывник получил отсрочку, отсрочка утверждена призывной комиссией, если вскрываются какие-то новые обстоятельства, фальсификации, подлог, изменение семейного статуса, да, развелся или утратил опеку над опекаемым, да, то есть если такие факты вскрываются, то отсрочка может быть аннулирована, и гражданин будет призван. И это делается уже не в ходе самых призывных кампаний, сроки, которые я говорил, а это может делаться в течение года с момента принятия решения призывной комиссии. Или же призывник пришел на призывную комиссию, там по состоянию здоровья категории определяются, да, годен, не годен, ограниченно годен или годен в спецподразделении и так далее. Вот. И, соответственно, в течение до следующего призыва действует вот это вот соответствующее медицинское
Михаил
заключение.
Федорович, что значит вот эта вот приписка? Предлагается разрешить пересматривать эти решения, если, цитата, в день исполнения возникнут некие обстоятельства?
А вот я об этих обстоятельствах и говорил. Это все сомнения, которые возникают у органов военного управления, у призывных комиссий. Сомнения в том, что призывник работает в IT-компании. Сомнения в том, что он учится на бюджетном отделении в государственном или негосударственном вузе. Сомнения в том, что он является опекуном инвалида. Да? Да, можно ведь такие документы представить. Ну, даже представим случай, да, опекаемый ушел из жизни, да, опекун теряет такое право. Форс-мажорные обстоятельства, как говорится, тут понятно, но теряет право на отсрочку. И вот если появляются такие факты, раньше нужно было до очередной призывной кампании ждать и повторно это все рассматривать. Теперь вскрылись факты, не надо ждать весеннего призыва, можно уже в январе-феврале призывная комиссия начнется, призыв начнется 1 апреля, а, соответственно, 31 декабря закончился призыв. Так вот, в январе, феврале, марте до 1 апреля военкоматы могут работать с теми и делать допризыв. То есть появится правовой институт допризыва в период, когда призыв не осуществляется. И я поясню, для чего это нужно.
Да, пожалуйста.
Дело в том, что в соответствии с указом президента численность нашей армии существенно увеличена. Она увеличена была до 2 389 000 человек. Из них 1,5 миллиона это военнослужащие. Сегодня не хватает призывников. Где не хватает призывников? Да, ребята, мобилизованные добровольцы, контрактники, они выполняют свою службу с оружием в руках на передовой, на Донбассе, в Курской области. Но открывается сегодня второй фронт. Вы видите, каждый день десятки дронов летят на важные энергетические, военные и прочие объекты. Это новая тактика ВСУ. И это происходит ежедневно. Кто будет охранять, кто будет оборонять? Мы не можем профессионалов, спецназовцев, десантников, морпехов кидать на это. Или ПВОшников. Это могут делать срочники. Объекты в глубине Российской Федерации, энергетические базы нефтехранения, а именно туда сегодня летят дроны, могут охранять срочники. Сегодня не хватает уже срочников. Контрактников, добровольцев достаточно много. По данным за прошлый год 450 тысяч, 318 тысяч, я напомню, было мобилизованных. А еще те контрактники, профессионалы, которые были до этого, то есть у нас две трети армии контрактная сегодня, я приблизительно говорю, одна треть призывная. Призывники нужны для того, чтобы укреплять безопасность России не по границе, не на направлениях, как говорится, противоборства, а в том числе и вот на этих важных экономических, военных объектах. И я думаю, что инициатива Картополова, кстати, ее поддержали. Я посмотрел, правительство поддержало 27 января, а до этого положительное заключение дали 4 министерства, в том числе силовые, ясно, Минобороны, Министерство финансов согласилось, Минюст согласился и Минэкономики также согласились. Четыре
профильных. Да, Михаил Федорович, я вас благодарю. Михаил Гацко был с нами, он доцент кафедры международного и публичного права финансового университета при правительстве. По словам депутата Картополова, Госдума может начать обсуждение поправок до начала весеннего призыва. Последний традиционно начинается в России 1 апреля.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Министр иностранных дел Венгрии Петр Сиерто заявил, что Польша во время председательства в Евросоюзе хочет ввести в отношении России 16-й пакет санкций. Он добавил, что Будапешт выступит против, если новые ограничения будут касаться российской энергетики. Польша, польское председательство в Евросоюзе, хочет ввести новый 16-й пакет. Конечно, мы будем разумны и не допустим никаких санкций, которые бы противоречили стратегическим национальным интересам в Венгрии, говорит он. Так что мы сегодня заявили, чтобы все забыли о санкциях Евросоюза в отношении энергетики. А что здесь еще интересного? Польша получила обязанности председателя Совета Евросоюза 1 января, и тут же началось обсуждение как раз очередного 16-го пакета санкций против Российской Федерации. Венгрии в очередной раз говорят, что все-таки они там против, если это будет в отношении энергетики, но сейчас уже забегая вперед, все-таки страны Европейского Союза договорились о продлении санкций против Российской Федерации. Министры иностранных дел 27 стран-членов ЕС согласовали продление на полгода санкций против России, срок действия которых истекает 31 января. Новый планируют принять к 24 февраля. То есть базово Венгрия все-таки выступила в едином фронтом со всем Евросоюзом в решении продлить санкции уже текущие 15 пакетов. По поводу 16-го пакета вот этот торг ведется. Владимир Оленченко с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а имеет ли смысл обращать внимание на позицию Венгрии, если в конечном итоге санкции все равно рамочно поддерживает эта страна?
Ну, тут видите, как мы исходим из своего видения. Наше видение заключается в том, что санкции, они несправедливы, необоснованы и, в общем-то, в ущерб Европе. А позиция Еврокомиссии заключается в том, что можно делать все, что угодно, и в ущерб самому себе, но главное, чтобы это было антироссийское. И в этом контексте нам надо понять поведение нынешнего руководства Венгрии, в частности Орбана. Так. Орбан, в принципе, он считает, что тоже, как и мы считаем, что санкции, они не приносят большого пользы, или точнее наносят ущерб европейским. Но, с другой стороны, Венгрия, она является членом Евросоюза и много получает дотаций от Евросоюза. Поэтому вот из вот этих двух противоречий и формируется позиция Орбана. Угу. Она не всегда последовательна, но важна нам в чем, я имею в виду, если с нашей точки зрения рассуждать. Важна тем, что он сторонник поддержания нормальных отношений Евросоюза с Россией, он сторонник безопасности в Европе с участием России, вот, и предпринимает шаги к тому, чтобы, скажем, если так можно выразиться, немножко эти санкции урезать. Иногда это ему удается. Ну, в частности, вот по вопросу энергетики, скажем, он ему даны гарантии, что санкции не будут распространяться на поставки газа и нефти, на отразятся на позиции Украины и так далее.
Но интересно то же, есть... Владимир Анатольевич, я прошу прощения, странно получается, что, в общем, все играют в игру, и все, главное, это понимают, потому что Орбан рамочно поддерживает санкции против России, но торгуется за то, чтобы, например, энергетический сектор для Венгрии ограждался там дополнительными какими-то мерами и исключениями, как, в общем, делают и американцы те же самые. Там исключают российский уран из-под санкций, потому что он им нужен, титан, ну и так далее. И все как будто бы эту игру принимают и даже трактуют действия Венгрии как чуть ли не фронду внутри Европейского Союза.
Согласен с вами, Евгений. Конечно, здесь вы правильное слово подобрали. Действительно, много игры, действительно много пафоса, но, к сожалению, это имеет место. И, скажем, я почему говорю, что позиция Венгрии при всей ее непоследовательности, при всей, как говорится, ну, скажем, колебаниях или маневрах, она чем, как говорится, важна? Она, во-первых, показывает, что даже если частично санкции урезать, то, скажем, они все равно остаются санкциями. Но, с другой стороны, своим поведением она создает пример для других стран. Ну, в частности, для таких стран, как Словакия и для других стран. То есть это всегда можно отослать. Поэтому я бы здесь так сказал, что... Конечно, Венгрию надо поддерживать в том, что касается отмены санкций, но, безусловно, надо понимать, что она есть и будет членом Евросоюза. И, конечно, не надо ожидать, что она будет, скажем, во всем и везде, скажем, идти против линии Евросоюза. Она будет это там делать, где это отвечает ее, скажем, национальным интересам. Ну, в данном случае, я все сейчас подчеркну, с чего я начал, что по большому счету позиция Венгрии позитивна, поскольку, я повторюсь, они заинтересованы в том, чтобы Евросоюз придерживался учредительных документов, то это документы интеграции и безопасности в Европе. И второй тезис, который, безусловно, он к этому стремится, это к нормализации отношений с Россией. Если даже оно и мелкими шагами идет, то есть я имею в виду Венгрию, то все равно это в любом случае эрозия санкционного режима.
Но, Владимир Анатольевич, можно ли действительно рассматривать позицию Венгрии как позицию все-таки особенную внутри Европейского Союза, потому что это, ну, условно, та щелочка, через которую можно будет, ну, каким-то образом, непонятно каким, действовать в отношении того, чтобы там эрозия принятия решений в отношении России все-таки в Европейском Союзе была или нет?
Ну, вы знаете, как бы, Евгений, вы правильно ставите вопрос, то есть надо какой-то поставить себе стратегический ориентир, стратегический ориентир я вижу в том, что Венгрия, она, безусловно, я имею в виду при нынешнем руководстве, Орбан, она, конечно, за, по большому счету, за отмену санкций. И надо ее в этом поддерживать. И надо давать возможность ему высказывать, надо возможность давать поддерживать его. И я уверен, что, скажем, сейчас, если по большому счету, сейчас идет борьба между Штатами и Евросоюзом.
Так.
И я думаю, что в этой борьбе Орбан фигура, которая ведет, скажем, Евросоюз, должна вести Евросоюз к нормализации отношений с Россией. Вот я бы так сказал.
Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Я вас благодарю. Владимир Оленченко был с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. 7373-948. Это телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8495. Все-таки, как вы характеризуете позицию Венгрии? Мне кажется, в каком-то смысле мы немножечко обольщаемся тем, что цепляемся хотя бы за какой-то намек того, что внутри Европейского Союза есть, например, несогласные с генеральной линией Брюсселя, но по факту действительно венгры же сами за себя. Или этим можно каким-то образом пользоваться российской стране? Так, они поддерживают и очередной пакет санкций или что? Вы знаете, с очередным пакетом санкций, тут слушатель пишет, тоже интересно. Во-первых, европейцы 16-й пакет хотят торжественно ввести 24 февраля текущего года. Понятно, по каким причинам. Там любят символизм. И венгры на это говорят, что Венгрия выступит против антироссийских санкций в сфере энергетики. Но ведь сам это же не значит, что Евросоюз, например, эти санкции не примет. То есть если вот американцы, например, скажут Европейскому Союзу «нет», это будет интересно. И, например, этот пакет не будет введен, тоже будет интересно. Но венгры же по факту отвоевывают выгодные позиции для себя, разве нет? Сложно поверить действительно, что Венгрия ведет свою политику планомерно по там, расколу единства Европейского Союза, потому что все-таки сотрудничать с Россией лучше, чем с Россией там, санкционно воевать. Вот примерно так. Плюс венгры, естественно, там, имеют всякие свои политические дивиденды с того, что начинают спорить с Польшей тоже, потому что Польша сейчас получила полномочия председателя Совета Евросоюза, и, естественно, в открытие, в ознаменование открытия вот этого года своего членства тут же обсуждается пакет санкций против Российской Федерации. Ограничения направлены на борьбу с... 16 декабря, напомню, 2024 года страны Евросоюза утвердили 15-й пакет санкций в отношении России, но и на 16-й какие-то позиции тоже уже набрались. Ограничения направлены на борьбу с теневым флотом танкеров, так он там называется. Под них попали 54 физлица и 30 организаций, также 52 судна из третьих стран. В декабре 2024 года Вельтамзонтанг писала со ссылкой на источники в Брюсселе, что Евросоюз хочет принять новый пакет как раз 24 февраля текущего года. По информации Блумберга, в рамках пакета, который станет уже 16-м, Евросоюз планирует предусмотреть постепенное прекращение импорта сжиженного природного газа из России, а также поэтапные ограничения на алюминий. Новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. Вячеслав Володин на страже прав граждан Российской Федерации на этот раз призывает защитить россиян от навязывания излишних трат. Депутаты сегодня должны рассмотреть соответствующий законопроект в первом чтении. Володин говорит, что важно сделать все, чтобы защитить граждан от излишних трат, заключения договоров на невыгодных для них условиях, манипулирования, а в отдельных случаях даже угроз и шантажа. Он рассказал, что подписчики его телеграм-канала в комментариях рассказывали, как сталкиваются с этой проблемой. В частности, происходит при покупке авиа-железнодорожных билетов. Покупая билеты, пользователи не замечают, как автоматически им предоставляют дополнительные платные услуги в виде страхования, страхования, СМС-оповещения, других услуг. Другим способом навязывания доп. Услуг называется замена положенных по полису ОМС услуг на платные. И что здесь? Володин добавляет, что в связи с этим на законодательном уровне предлагается закрепить возможность продажи дополнительных услуг, работы товаров за отдельную плату только с согласия потребителя. Станислав Наумов, с нами зампред Комитета Госдумы по экономической политике. Станислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, а что считает навязанными тратами?
Еще раз.
Что считает навязанными излишними тратами?
Вот только что закончилось голосование. Мы поддержали правительственный законопроект. В нем очень четко написано, что есть основной товар, который человек сам обращается за приобретением, говорит о том, что он хочет его приобрести, а есть дополнительные услуги, дополнительные работы, которых нет в исходном предложении со стороны продавца. Вот это все является дополнительными тратами, услуги, работы, иногда даже товары дополнительно навязываются. Причем это происходит до момента заключения договора на покупку-продажу основного товара. Да, то есть фактически происходит манипуляция нашими правами, как потребители. Вот сейчас мы решили вместе с правительством, что этому пора положить конец. Если раньше мы просто ограничивали это, в частности, мы говорили о том, что нельзя это делать при продаже автомобиля, когда автомобиль стоит, условно говоря, 1 000 000 рублей, а еще 1 000 000 рублей стоит коврики и все остальное, да, что не указано исходно в его комплектации. Ну вот теперь, это был законопроект фракции ЛДПР, теперь правительство распространило нашу инициативу практически на весь оборот потребительских товаров.
Но, Станислав Александрович, не получится ли, что просто те, кто продает услуги, которые с точки зрения депутатов кажутся навязанными, просто будут все заранее прописывать в договоре и все?
Человек, ну тогда мы с вами как покупатели будем это видеть вначале. Это существенно изменит цену, розничную цену товара. Да?
Почему?
Сейчас нам говорят о том, что мы потратим гораздо меньше, чем потратим на самом деле. Причем это же, в общем, уже отработанные трюки работы горе-коммерсантов, по-другому не скажу. Это не сильно отличается от финансового мошенничества, когда люди вынуждены брать какие-то кредиты, которые потом списываются с их счетов. Мы уже с этим злом столкнулись, но так давайте не будем создавать новую нишу для манипуляции нашими кошельками. Поэтому нет, не будет. Это просто поменяет работу служб маркетинга. Они будут честно продвигать свои товары, четко включая туда максимум услуг. Конкуренция – это вообще хорошее дело, не надо ее бояться.
Но, Станислав Александрович, а как быть с тем, что хорошо, сейчас человек должен просто галочку по выбору поставить, ну и, соответственно, где-то, может быть, она по умолчанию стоит, а теперь, получается, нельзя будет, там, не знаю, смс-оповещение, пуш-уведомление.
Вот по умолчанию нельзя.
Но скажешь, что мы вам без этого не продадим.
Это называется монополия по умолчанию. Когда вы сразу соглашаетесь не выбирать дополнительную услугу, а просто получаете какую-то навязанную вам страховку, что-то еще, да, зачем это делать? Выбирайте, хотите застраховать свой авиаперелет, ради бога, страхуйте, это, да, наверное, правильно. Но не надо это делать в пользу одной компании у одного авиаперевозчика. Мы против монополии, мы за конкуренцию, конкуренция приводит к снижению цен для потребителей.
Каких сфер это будет все-таки касаться?
Еще раз.
Каких сфер это будет касаться?
Всех без исключения сфер, мы это подчеркиваем. Это и продажа обычных товаров каких-то там через платформы цифровые, это и продажа дорогих, в особенности, да, товаров, там, где человек фактически вынужден дополнительно где-то потом искать деньги, чтобы за все это рассчитаться. И это будет касаться сферы услуг. Это очень важно, поскольку очень много мошеннических историй связаны, там, знаете, со всякого рода частными медицинскими услугами и так далее. Да, очень много людей к нам приходят на приемы граждан и не знают, что делать. То есть правоохранительные органы бездействуют.
То есть, получается, вот приведу пример, например, в сфере кредитования. Подается страховка, которую можно купить, и тогда, например, процент по кредиту будет ниже. Но если ты от страховки отказываешься, то процент по кредиту у тебя растет сразу в геометрической прогрессии. Слушайте, вот этого не будет? Или как?
Не лишайте выпускников юридических факультетов нормальной работы. Да? Внимательно вместе с юристами читайте все пункты договоров, даже если это мелкий шрифт. Да? Не надо примитивизировать потребительские отношения. Да? Договор.
Нет, я вам конкретный пример привожу. Это касается или нет?
Проект договора для этого и существует, чтобы взять его и вместе с юристом, если это договор кредитования, прежде чем подписать, прочитать. Вот на это тоже нужно обращать внимание. Не обязательно слушать только эфиры радио, чтобы принимать ответственные решения. Еще нужно с юристами консультироваться.
Вы просто законопроект приняли, поэтому я спрашиваю, будет касаться, например, банковских услуг или не будет?
Безусловно. Не просто будет, а безусловно в квадрате и в кубе это будет касаться, потому что банки зарабатывают триллионы прибыли, так. И мы хотели бы знать, что это не триллионы, связанные с дополнительными навязанными затратами людей, которые берут кредиты. Вот это мы точно хотим ограничить.
Понятно. Спасибо большое, Станислав Александрович, вас благодарю. Станислав Наумов был с нами, зампред Комитета Госдумы по экономической политике. Все-таки не очень понятно. Ну, конкретно, например, приводишь, а как-то странно все равно. Читайте с юристами. Отдавайте деньги юристам, в общем, заодно, чтобы они почитали с вами договор банковский. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Татьяна говорит, а можно с ипотекой семейной разобраться, чтобы банки застройщика не брали за открытие скроу-счета возможности продавать ИЖС по семейной ипотеке? Дома выходят золотыми, сверху платит покупатель, не застройщик, говорит Татьяна. Татьяна, читайте договор с юристами. Вот единственное, что я вам могу на этот счет сказать. Потому что, ну, базово, видите, решили россиян все-таки защитить от заключения договоров на невыгодных условиях. Но, правда, как это будет, конечно, работать? Потому что маркетологи – это люди, которые, когда акулы продаж, в конце концов, ну, каким-то образом по-другому придумают эти схемы. А позвоните маркетологи. Товарищи, позвоните, пожалуйста, есть у нас слушатели-маркетологи? Или вы срочно следите за заседаниями депутатов Государственной Думы и сразу же думаете, как бы это все сделать, чтобы, ну вот как бы, да, закон соблюсти, конечно, но слабо себе представляю, каким образом будут дилеры, например, работать. Вот, правда. Когда как-то излюбленная тема, что вы можете, конечно, купить машину, но если вы купите без наших ковриков, все равно вы там плюс 15% накрутки мы вам дадим. А если с нашим ковриком, то 10%. Ну, например, к машине. 7373-948, телефон прямого эфира. Покупаешь билет на самолет, по умолчанию стоят страховки. Это мошенничество, говорит Денис. Нет, ну, почему мошенничество? Это не мошенничество. Это просто услуга, которую вам указывают, что она уже входит в стоимость билета. Вот и все. Теперь предполагается, что будет свободная галочка. И вы можете застраховать себя, можете нет. Ну, при покупке, например, при покупке путевки куда-нибудь, там же есть страховка, например, от невыезда, и вы можете как ее купить там, не знаю, за 2000 рублей, так и не купить ее за 2000 рублей. Вот и все. Вот здесь, наверное, примерно то же самое будет. А племянница в ипотеку взяла квартиру, страховку этой квартиры она не могла сделать другой компании. А банк склонял только на страховку от них, говорит Вера. Вот это тоже интересно, Верунчик, понимаете? Но, опять же, депутат Наумов сказал, читайте с юристами. Мало ли, что вам по радио скажут. Ну, в нашем случае надо попытаться просто потом еще почитать этот законопроект, что там на самом деле будет. То есть идея-то благая, действительно. Но как это будет работать? И будет ли, самое главное? А как это будет работать у авиаперевозчиков, например, в плане там выбора места или еще чего-то? Ну, вот. Что-то подобное. Провозки багажа, это тоже будет каким-то образом касаться или нет? Потому что при покупке билета есть же вариант там выбрать, например, провоз багажа, правда, есть. Вот это дополнительная плата. А есть, например, где багаж уже включен в стоимость. И, соответственно, человек покупает такой билет, даже если у него багажа нет. Но вот у него рейс такой. Но нельзя же считать, что перевозчик в данном случае навязывает услугу провоза багажа. Нет, но этот багаж входит в стоимость. Вот как здесь быть? Непонятно. Еще кто-то здесь писал из наших слушателей. Беру телефон в кредит, возьму юриста с собой. Говорит Давид. А нужно бы почитать, Давид, сколько было вот этих вот случаев, когда какая-нибудь пожилая женщина покупала телефон себе дешевенький. И ей говорят, давайте мы вам симочку вставим, давайте мы вам вот это защитное стекло наклеим, а давайте мы вам еще приложение вашего сотового оператора установим. С вас 13 тысяч рублей. Ну, примерно так. Она же не знает, как это делается на самом деле. Она же не знает, что можно от этого отказаться. Она же не знает, что можно внука попросить в конце концов. Ну, правда. Я считаю, надо оставить выбор места в самолете, стоит дешево. Я пользуюсь, ибо у меня проблемы с головой, но важно мне у окошка сидеть. Нравится мне, я ребенок в этом плане. Нет, никто же не говорит, что у вас лишат. Как раз пока депутаты обсуждают и одобряют эту инициативу. и закон, скорее всего, законопроект примут. Но как все там, что конкретно будет прописано? Обычно второе чтение нужно дожидаться, а во втором чтении как раз конкретизация происходит или какую-нибудь пояснительную записку. То есть кого это касается? Касается это страховок, например, от которых можно теоретически отказаться в период охлаждения, но очень часто бывает, что этот кредит тогда становится сильно дороже. А иногда бывает, что вроде бы берешь эту страховку, но сама эта страховка стоит как треть кредита. Вот тоже. Но отказаться, в принципе, можно, но тогда и кредит еще дороже выходит. Вот это будет входить в законопроект? Пока непонятно. Авиаперевозки, хорошо. Что там еще у нас? Какие варианты есть еще? Так, на законодательном уровне предлагается закрепить возможность продажи доп. Услуг, работы, товаров за отдельную плату только с согласия потребителя. Так и выходит только с согласия потребителя. Как вот вы сайт открываете, там написано, согласитесь на кукис. Вы, конечно, можете не соглашаться на эти кукис, но если боитесь там, не знаю, слежки, прослушивания, чего угодно, но просто сайт у вас будет криво работать. А если на кукис соглашаетесь, тогда не будет. В принципе, можете, конечно, пользоваться, но это создает неудобства. Хорошо, а какие-нибудь, будет ли это касаться, например, салонов красоты? Будет ли еще чего-то касаться? Вот все вопросы, вопросы, вопросы.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Поддерживаю запретить автосалонам впаривать ковры. Не купил с коврами, не продал им авто. Я сам бывший сотрудник салона. Хорошо, машины с двигателями продаются по умолчанию. Понимаете, это важно. Ковры, ладно, бог с ними. Вот если без двигателей, это уже вопрос. Так, давайте про погоду теперь поговорим, потому что подснежники, говорят, в аптекарском огороде появились в Москве. А в Крыму вообще плюс 17, представляете? Еще чуть-чуть, еще немножко глобального потепления будет у нас, как на Канарах, вместо вечной весны. Так, в Крыму до конца января установилась по-весеннему теплая погода с дневными температурами до 17 градусов. Среднесуточная температура выше нормы на 5-7 градусов. Начальник Крымского гидрометцентра говорит, в Москве пока что, по прогнозам синоптиков, вот такая вот, даже не знаю, какая она, позднемартовская, наверное, погода будет сохраняться. Говорят, что если заморозки будут, то они будут, наверное, в феврале, хотя имеет ли смысл делать такие долгосрочные прогнозы? Алексей Карнаухов с нами, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну правда, то, что с погодой происходит, это очень интересно, а можно ли это назвать какой-то системной аномалией или нет?
Ну, мы живем в эпоху глобального потепления, и, собственно говоря, вот такие теплые зимы, это уже становится потихонечку нормой у нас.
Глобальное потепление, в смысле антропогенный фактор, влияет на это, да?
Я или думаю, нет? Ну, я как бы не сомневаюсь в этом. Я думаю, что уже людей, которые в этом сомневаются, их постепенно становится все меньше и меньше.
Ну, Алексей Валерьевич, а можно ли как раз предполагать, что, например, у нас межсезонье какое-то сотрется, у нас действительно весна будет наступать сильно раньше, или у нас в январе будет оттепель, а в марте, в апреле будут заморозки? Вот как понять, можно ли здесь какие-то прогнозы строить?
Вы знаете, вообще климат сейчас стал гораздо менее предсказуемым, чем он был раньше, и погода стала тоже очень непредсказуемая, потому что, понимаете, глобальное потепление – это не просто арифметическое прибавление к показателям температуры какого-то, вот каких-то там градусов, понимаете? Это на самом деле вообще изменение всей климатической системы. Угу. Мы наблюдаем, что из-за того, что в атмосфере повышается количество паров воды, из-за того, что атмосфера нагревается, сами атмосферные процессы становятся более интенсивными. Из-за этого массы теплого воздуха проникают дальше на север, а наоборот массы арктического воздуха могут проникать дальше на юг. И, собственно говоря, погода становится очень изменчивой. И, скажем так, вот различные температурные аномалии, не только со знаком плюс, но со знаком минус, они наблюдаются все чаще. Вот. И это приводит к тому, что на самом деле мы должны готовиться к самым непредсказуемым на самом деле событиям, в том числе, если, например, у нас из-за глобального потепления нарушится система течения Северной Атлантики, у нас вообще может наступить резкое похолодание в Европе и наступить такой самый настоящий ледниковый период из-за глобального потепления.
Алексей Валерьевич, другой момент. Прошлая зима, например, в России в целом была очень снежной и где-то довольно морозной. То есть нельзя однозначно говорить, что мы сейчас входим в период какого-то как раз прогрева, например, на территории Российской Федерации, и зимы как таковой не будет, а будет просто, ну, резкая смена погоды или как?
Вы знаете, это как бы вот эти два процесса, они идут параллельно. То есть вот, вот эта раскачка, скажем так, климатическая, погодная, да, то есть вот резкие изменения погоды и среднее повышение температуры, они идут как бы рука об руку, понимаете? То есть мы наблюдаем и повышение средних температур, и то, что вот эта амплитуда флуктуаций повышается. Вообще в физике сложных систем существует такой вот, ну, скажем, парадигма, которая можно выразить таким образом, что когда система приближается к точке бифуркации, то увеличивается амплитуда флуктуаций. То есть, когда у вас нарушается стабильность системы, то вот эта амплитуда всевозможных таких изменений, она увеличивается. И мы это наблюдаем. То есть, на самом деле, мы, климат становится неустойчивый, климатическая система становится неустойчивой, и поэтому вот эти флуктуации, они становятся более резкими, более выраженными. Вот. И эти флуктуации, они из положительной, как бы вот температурные аномалии, и с отрицательной бывают, но с положительными аномалиями таких температурных аномалий значительно больше. Вот так можно сказать.
Алексей Валерьевич, еще хорошо такой момент. Насколько климат все-таки адаптивен к даже вот таким антропогенным изменениям, потому что, ну, и тоже, когда не было, там, истории метеонаблюдений, не было человека, тоже какие-то катаклизмы происходили?
Они происходили, но они происходили очень медленно. Это геологические масштабы времен. Ну, например, вот сейчас в результате человеческой деятельности концентрация ключевого парникового газа, углекислого газа, в атмосфере повысилась в полтора раза. В прошлом такое значение концентрации углекислого газа, в принципе, было в истории Земли. Но это было примерно 20 миллионов лет назад. И тогда, в те времена, у нас не было ледников в Гренландии, и ледники Антарктиды были значительно меньше, чем они сейчас. Вот. Но сейчас из-за того, что мировой океан обладает гигантской тепловой инерцией, и, собственно, сами ледники обладают гигантской тепловой инерцией, у нас сегодня ледники эти пока еще существуют. Но если вот такая температура, которая и такая концентрация углекислого газа, которая сегодня наблюдается в атмосфере Земли, она просуществует еще хотя бы сотню лет, то эти ледники тоже будут разрушаться, понимаете? То есть вот эта тепловая инерция, она не бесконечна. И поэтому даже если мы зафиксируем уровень углекислого газа вот на том уровне, который мы сегодня имеем, то все равно и рост температуры в среднем на нашей планете продолжится, и таяние ледников продолжится, и повышение уровня океана продолжится. Но самое ужасное, что климатические изменения могут перейти в необратимую стадию, когда мы уже не сможем ничего сделать.
А мы сейчас можем что-то сделать?
Я думаю, что, системно, скажем так, в принципе, вот те ограничения, которые провозглашены Парижскими соглашениями, если бы их удалось осуществить, я думаю, это затормозило бы существенно рост концентрации углекислого газа и изменение температуры. Но я боюсь, что цель Парижских соглашений – это ограничить повышение температуры 2 градусами на нашей планете. А программа МАКС...
Алло, Алексей Валерьевич. Алло. Алло, давайте еще раз попробуем Алексею Валерьевичу позвонить, а то что-то произошло у нас со связью. Здесь стоит отметить, что в 2021 году немецкий ученый Клаус Хассельман и американец Сюкора Аманабе получили премию за физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления. То есть есть как раз модель моделирования будущего в погодном плане на Земле. И вот интересно, что берется за основу, как раз когда мы предполагаем, что, например, Парижское соглашение действительно может на что-то повлиять. Потому что есть исследования, согласно которым к 2050 году, даже Москву, Россию, если брать, сейчас найду. Вот, при самом оптимистичном сценарии в Москве средняя температура к 100 году составит, значит, в январе минус 5,1 градуса и плюс 20,1 градуса в июле, а при худшем это менее, плюс 1, в общем, и плюс 25 практически, соответственно, в январе и июля. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Климатический кризис. Давайте его обсудим с вами. Не получается, да, у нас дозвониться до гостя? Что-то с телефоном, наверное, случилось. 7373948, это телефон прямого эфира. Так, не верю в глобальное потепление. Природная система гораздо сложнее, пишет наш слушатель, чем мы можем себе представить. А человек думает, что может управлять всем, и даже углекислый газ, который выбрасывается в атмосферу, скорее всего, не только причина того, что с климатом происходит. Может быть. Может быть. Так, что здесь еще есть? Кто-то звонил. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. В общем, хаос в мире, глобальное потепление какое-то происходит. Но вот интересно, да, что Нобелевку в 21 году как раз по климату дали. И вообще тема климата очень модная. Все пытаются понять, как же спасти планету. Вот. Но кажется, что как-то все делают вид, что стараются, но по факту мало в это верят. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Конечно, природа приносит, конечно, нам самое, праздники весенние такие. Все. Но я думаю, что осенью, то есть весна,
да,
лето будет очень холодное.
Какие? Вообще или эти?
Вот я думаю, весна будет холодная.
Так.
Морозы там где-то будут подниматься. Это по старой мерке, там бабушек, дедушек там. И лето будет такое не жаркое.
Не, ну согласитесь, все равно за последние 35 лет поменялось. Дождей, например, летом стало заметно меньше. И теплых дней стало заметно больше. А уж какие бывают жаркие дни, целые недели, например, без дождей в нашем регионе, тоже, в общем, заслуживает определенного интереса. Так, что здесь еще интересного? Но, кстати, вот эти вот ученые, которые сформулировали вот эту вот модель, климатическую модель Земли, они работали над этим целые десятилетия. И, соответственно, сейчас, да, кем-то это пользуется как основой для того, чтобы пытаться понять, что в будущем нас ждет на Земле. На неделю вперед угадали бы погоду, а то прогнозируют к 2100 году. Не смешно ли, говорит Николай. Николай, ну математические модели. Математические модели, почему нет? Понимаете, это же не гадание на кофейной гуще. Здравствуйте. Так-то вообще объективно говорят, вот, например, моряки говорят. Вот честно, мне лично моряки говорили, что самый понятный прогноз погоды – это на 3 примерно дня. Все. Вот не больше. 3 дня – это максимум. Можно предполагать что-то. А вот неделя вперед, 2 недели вперед – это действительно гадание на кофейной гуще. Ой, не то. Так, что здесь еще по поводу климата? По поводу погоды. Так, а что в Якутии, спрашивают наши слушатели? В Якутии все стабильно, в Уймяконе, по-моему, минус 60, мне кажется. Это у нас здесь погодные аномалии. Поэтому где холодно, там и, в принципе, холодно. Никаких других проблем нету. Так, и говорят синоптики сейчас, гидрометцентр говорит, что начало предстоящего февраля в Москве и Подмосковье будет сопровождаться более теплой, чем обычно, погодой. Нынешняя зима в столичном регионе почему-то называется земляничной. Вот так вот. Ну, синоптики любят поэзию. Это какие-то поэтические термины, красивые, вкусные. Вот земляничная зима у нас с вами.